Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня вместе со мной в студии городского радиоканала научный сотрудник галереи сибирского искусства Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Мария Сергеевна Маженкова. Добрый день, Мария Сергеевна.
Добрый день, Ирина Ивановна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Я очень рада, Мария Сергеевна, что сегодня мы с вами продолжим цикл прогулок по залам главного здания нашего музея на улице Ленина 5. И сегодня в центре внимания зал русского искусства 18 века и работа Доминика Скотти «Прикованная Андромеда». В свое время эту картину достаточно подробно отрепетировала ведущий научный сотрудник нашего музея, заслуженный работник культуры Российской Федерации Людмила Николаевна Снытко. Ну а сегодня мы как раз более подробно поговорим об этой работе с вами. Я знаю, что и у вас тоже есть свои какие-то очень интересные открытия. Поэтому вот об этих открытиях, о самой работе мы, я думаю, сегодня с удовольствием поведаем нашим слушателям. Ну, насколько мне известно, вот античности до нового времени Андромеда появлялась на картинах разных великих художников, таких как Гвидо Рени, Питер Пауль Рубенс, Вичеллио Тициан, Джорджо Вазари и другие художники. Вот к мифологии об Андромеде впервые обратились в эпоху романтизма. Рассказывали об этой эпохе с вами. Вот также ее изображали на фресках и на вазах. И вот, как правило, Андромеду изображают как молодую, обнаженную девушку, прикованную к скале. Но вопрос, почему ее образ вот настолько откровенен? Кто такая Андромеда и с каким древнегреческим мифом она связана?
Да, давайте, пожалуй, с вами начнем с мифа. По греческой мифологии Андромеда – это дочь Кефея, царя Эфиопии и царицы Кассиопеи. Однажды Кассиопея, то есть мать Андромеды, похвалилась своей дочерью, назвав ее красивее даже самих морских нимф, дочерей Посейдона. И, увы, богини разгневались морские и нажаловались Посейдону. Посейдон пришел в ярость от этого и решил наказать царицу. И он велел морскому чудищу Цетусу опустошать побережье Эфиопии. Когда Кефей узнал о приближении чудовища, он обратился к оракулу, который сказал, что спасения не будет, пока царь не отдаст свою дочь Андромеду чудищу. Царь не хотел отдавать дочь, но подданные испугались смерти и вынудили короля согласиться на это. Тогда Андромеду раздели, приковали к скале у побережья и оставили на произвол судьбы. Такой ее и застал Персей, победивший ранее Медузу Горгону. Он влюбился в девушку и готов был сражаться с Цетусом, если только в случае победы Андромеда станет его женой. Отец с радостью дал свое согласие на брак, а Персей сразился с морским чудовищем. Ну, даже на картине будет видно, что держит он в руках отрубленную голову Медузы Горгоны, которая также имеет свойство превращать взглядом в камень. Поэтому чудище обратилось в камень. А Андромеда была спасена и стала женой Персея.
Таким образом, сюжет «Прикованной Андромеды» к скале стал хорошей классической темой для вот столь, опять же, подчеркиваю, обнаженного образа. Ну, давайте все-таки поговорим о самом полотне, которое находится в нашем музее. Опишите его подробнее.
Андромеда у нас исполнена в традициях величественной дворцовой живописи XVIII века. Она изображена крупным планом во весь рост. Ее прекрасное обнаженное тело выделяется на фоне мрачной скалы, темного грозового неба, моря, и также художник использует яркую драпировку. Движение изящной руки, скованной железом, стройных ног, поворот, наклон головы – все дышит легкостью и грацией. Несмотря на весь ужас положения, она действительно вот изображена такой, будем говорить, безмятежной. Слева на картине мы видим летящего на коне Персея, под ним вглядывающаяся в морские пучины голова подплывающего дракона, Внизу имеется подпись художника на латинском языке Доминика Скотти, исполнил в 1807 году. А вообще Скотти целая династия итальянских художников, навсегда обосновавшиеся в России в конце 18 века. И, кстати, недалеко в этом же зале висит огромный портрет его великого современника, поэта Гаврила Державина, который в этом же 1807 году написал кантату.
Мы чуть-чуть попозже об этом поговорим. Сейчас все-таки давайте вот об этом полотне. Ну, вы знаете, вот действительно нам немного ведь известно об авторе, но вот вы правильно сказали, что вот Скотти — это целая династия итальянских художников, которая обосновалась в России еще в 1784 году. Ну и вот есть сведения, что в 1807 году Скотти получил от Императорской академии художеств звание назначенного, которая давала ему право брать заказы. И вот известно, что в 1813-14 годах он исполнял серию рисунков на темы Отечественной войны 1812 года, 12 главных побед над французами. Вот она, первая зацепочка, да?
Да-да-да.
Мы потом начнем вот ее раскручивать. Но вот я все-таки не случайно сказала в самом начале, что атрибутировала это полотно в свое время еще Людмила Николаевна Снитко. Я просто хочу ее процитировать. «О картине, прикованной Андромеда, сведения не найдены. Однако есть обстоятельства, которые наводят на размышления. Разглядывая картину, ловишь себя на мысли, что вначале на ней, по всей вероятности, была одна главная героиня. А игрушечный Персей на крылатом Пегасе вписан несколько поспешной кистью в силу каких-то чрезвычайных обстоятельств. Но каких? Скорее всего, это останется загадкой». Каково ваше мнение?
А вы знаете, на протяжении десятилетий, когда мы рассказываем экскурсию, да, действительно существует история, что в 1807 году, чем это был год знаменателен для России, в Петербурге и в Москве уже восьмой год заняты были тревожными разговорами о триумфальном шествии по Европе армии Наполеона. И его обсуждали альпийский поход Суворова в 1799 году, выход России из антифранцузской коалиции в 1800 году, Мюнхенский мирный договор и далее. И, наконец, победоносную кампанию Наполеона 1805-1807 годов, которая закончилась, конечно, невыгодным для него Тильзитским миром. И неизменно возвращались к сражению 26 января 1807 года, когда Наполеон пытался уничтожить русское войско Престиж-Эйлау с 1946 года, это Багратионовск Калининградской области. Это была самая кровавая битва в период наполеоновских войн. Здесь русская армия нанесла первый крупный удар и остановила непобедимую армию Наполеона.
Ну, казалось бы, да, непобедимая армия.
После него противником Франции осталась только она, и хотя в этой битве не было победителей, Петербург воспринял ее как истинную победу. По улицам с музыкой возили отбитые французские знамена, а Бенингсен, командующий русскими войсками, был пожалован Андреевской лентой.
Ну вот полотно Доминика Скотти, прикованное Андромеда, самым неожиданным образом связано, как мы с вами уже начали говорить, с портретом Гаврила Державина, который также экспонируется в нашем музее. И что вы можете рассказать нам вот именно об этой необыкновенной связи?
Дело в том, что Гаврил Романович Державин, ревниво следивший за продвижением Наполеона по Европе, и на это событие из литераторов откликнулся первым. И предназначение поэта в понимании Державина, прославление великих поступков и порицание дурных, для прославления победы он воспользовался древнегреческим мифом о Персее и Андромеде. И в его создании, прикованную к скале Андромеду, то есть аллегорично он считал ее, Европу, да, спасает от чудища Саламандра.
Тот самый
дракон, который олицетворял Наполеона и французскую армию, в общем-то. И герой Персея — это российское воинство Александр I. Вот такая насказательная история появилась в одно время и у Гаврила Державина в литературном произведении, и у Доминика Скотти в живописном полотне.
Ну вот вы упомянули о кантате Державина, а вот что это?
Кантата на победу французов русскими. Кантата вообще в литературе это состоящая из нескольких частей стихотворения к торжественному случаю или на мифологическую тему. Вообще она стала ярчайшим образцом театральной живописности в творчестве поэта 1800-1810-х годов и самого его блестящего периода.
Ну вот, насколько мне известно, кантата была написана им в 1807 году, и вот это как раз год, когда Гаврилу Державину исполнилось 64 года, то есть такой уже солидный возраст.
Да, действительно, то есть вот идет такая трактовка образа появления небесного витязя Персея, посылая его земцев на помощь страдающей деве, и она ассоциируется с шествием святого Георгия, покровителя Москвы. Да, потом, кстати говоря, вот этот образ воина, то есть голова медузы Горгоны заменится на копье, и, в общем-то, тоже спасение некой девы, он будет достаточно часто использован в искусстве различных периодов.
Действительно, в своем творчестве Державин не устает прославлять свое отечество и русское воинство. Я хочу тоже процитировать одно из его стихотворений. «Рос добродетель и славу чтит лишь наградой своей. Труд и походы в забаву ищет побед и смертей. Знайте языки, страшина колоса, с нами Бог, с нами, чтите все роста, победа, победа, жива Андромеда, живи, о Персей, век славой своей». Ну и, конечно, вот, голос поэта звучит в этой кантате так и грозно, и в то же время страстно. Вот, ну, не потому ли зараженный общими настроениями и восхищенный необычным творением великого современника 27-летний русский итальянец Котти поспешил присоединиться к нему, вводя вот композицию «Главное для того времени действующее лицо Персея», который, как мы уже поняли, олицетворял русское воинство. Ну, Державин и Скотти – это действительно питомцы разных муз, представители различных художественных направлений, которые были объединены высоким патриотическим порывом.
Я, знаете, хочу добавить, действительно, когда мы с экскурсией очень часто с детьми останавливаемся около картины, очень интересно именно вот это вот равновесие трактовок персонажей, потому что, да, вы были правы, писали и Тициан, Тинторетто, Аннабель Караччи, Рене Рубенс, Рембрандт, огромное количество мастеров с разных периодов, с разных эпох, и, в общем-то, очень интересно вот прослеживать, как же трактуются образы, и как они иногда меняются местами, потому что как раз в эпоху романтизма, когда главный действующий был, в общем, да кто у нас главный там активный герой? Персей. Андромеда ничего сделать не может, она пассивно прикована к скале. И действительно, как идет трактовка у художников, когда романтики изображают бой активный, значит, какой-то страстный, там, с чудищем переплетение Персея, и где-то в уголке стоит маленькая, может быть, даже на втором плане прикованная Андромеда. И насколько здесь идет по-другому, что все огромное пространство полотна занимает женская фигура, а действительно главный это герой, кто вообще имеет какие-то активные действия в этом сюжете, он вот такой вот фактически незаметной фигурой слева изображен. А чудище, тем более, оно уже там обращено в камень, оно тонет.
На самом деле, все-таки, скорее всего, главный акцент художник вначале делал на Андромеду, ну а потом, да, в связи с этими военными событиями, он решил поддержать Державина, и таким образом на полотне появилась и фигура
Персея. Да.
И так, как мы с вами выяснили, Скотти делает акцент в первую очередь на фигуре Андромеды, которая символизирует женскую красоту. Вопрос, что для вас красивая женщина?
О, вы знаете, у меня как у искусствоведа, это очень такое понятие неоднозначное, потому что на самом деле, ну, будем говорить, что красота тела, человеческого тела, в том числе женского тела, она все равно остается очень значимой в искусстве на протяжении разных времен, начиная с античности. В общем, даже если мы берем не античность, если мы даже берем первобыт, где мы помним Венеры, да, обнаженные с такими немножко непропорциональными формами, но тем не менее...
Об этом мне тоже хочется поговорить, но только чуть попозже.
Да, но тем не менее, как бы вот это тоже часть культуры и истории, поэтому, конечно, человек в искусстве всегда обращается в том числе к своему телу. А мужское тело изображают более, считается брутально, да, там нет красивых певучих линий, там есть объем массы и вот эта вот мощь представлена. А женское тело, да, оно действительно вот такое созвучие гармонии красоты, линий, плавности. И на самом деле разные совершенно эпохи, разные страны красоту трактуют очень своеобразно.
Вот абсолютно точно. Я считаю, что вообще красота — это понятие относительно. Ну, давайте просто примеры приведем. На Древнем Востоке идеально красивой считалась женщина в складках живота, которую можно было яблоко спрятать. Вот в Китае годовалым девочкам бинтовали ноги вот таким образом, что они напоминали цветок лотоса. Ну да, красиво, ничего не скажешь. Еще бы и ходить бы на таких ногах. Но вот китайские барышни могли еле-еле передвигаться, зачастую с помощью специальных тростей. В Средневековье. В эпоху Средневековья женщины драпировали подол юбки на животе, так как в это время из-за бесчисленных войн и эпидемий в большом почете были беременные женщины. 15 век. Женщины, чтобы прослыть красивыми, подбривали себе волосы над лбом и затылком и выщипывали брови. Но вот вспомним знаменитую Джоконду. В 16 веке были выведены основные критерии женской красоты. Три вещи должны быть белыми – кожа, руки, зубы. Три черными – глаза, брови, ресницы. Три красными – губы, щеки, ногти. Три длинными – фигура, волосы, ноги. Три короткими – зубы, ступни, уши. Три широкими – грудь, лоб, расстояние между бровями. Три круглыми – грудь, шея, подбородок. Три полными – руки, бедра, икры. Три тонкими – губы, волосы, пальцы. Три маленькими – грудь, голова, нос. Кстати, вот на Руси тонкую талию женщина считала таким же пороком, как и иметь маленькие ножки, писал путешественник Невиль в начале 19 века. Для достижения толщины женщины не щадили себя, лежали на кровати целый день, старались, если можно, и спать целый день, даже пили водку, от которой действительно тучнили. Но, кстати, другой путешественник Ганье передавал, что часто слышал от русских женщин: «Дал бы Бог быть дородной, а за красотой дело не станет». Ну, наши русские красотки чернили зубы, белили ресницы, натирали свеклой щеки, пили уксус и ели мел, чтобы придать коже вот интересную бледность. Конечно, мода 20 века кидалась из крайности в крайность, вот то призывая женщин вести здоровый образ жизни, то заставляя их худеть, там, не жалея живота своего. Ну вот что интересно. Известный знаток женской красоты профессор Штрасс писал еще в начале 20 века: «Если бы вот ту же самую, о которой мы с вами только что говорили, Венеру Милоску, являющуюся олицетворением законченной женской красоты, нарядить в современный костюм, то вместо классической красавицы получилась бы женщина с далеко не изящными формами тела». Ну, просто давайте мы с вами сравним. Вот рост у первой красавицы всех времен и народов составлял 164 сантиметра, а окружность груди 86 сантиметров, талии 69. Это при моде, корсетной моде 55 сантиметров, а у нее 69. Бедер 93. Андромеда, вот на ваш взгляд, была бы она сегодня олицетворением современной красивой девушки?
Конечно, я просто наблюдала не раз реакцию наших посетителей, наших участников экскурсии, что да, действительно, иногда это недоумение, но почему же такая достаточно полноватая женщина считается красавицей, вот так вот подана, изображена. И знаете, обычно с детьми мы начинаем как раз с наших вот этих, но они уже, слава богу, ходят в прошлое, стандартов красоты 90-60-90. И, в общем-то, такая история, почему эти стандарты вообще появились, потому что это подиумные стандарты, удобней более худых женщин было девушек переодевать на показах моды. Вот это вот, в общем-то, закрепилась некая цифра и, конечно, ушла впоследствии в народ, да, и девочки, девушки, женщины пытаются как-то ей соответствовать, хотя истинная красота, она, конечно, в разнообразии. А что мы имеем в 18 веке? Мы с вами имеем, что женщина в первую очередь действительно рассматривалась как продолжательница рода, и что это был не один-два ребенка в семье, а что нужно было родить, ну, хотя бы 8-10 детей. Для этого нужно было крепкое, тренированное, хорошее, дородное женское тело. Именно поэтому мы видим такую вот действительно полноватую красавицу, в такой, да, действительно приближенной манере, больше к античной статуе, она вот белокожа, очень собрана, да, и стремненно выглядит, потому что на самом деле, надо сказать, что вообще понятие голый, ногой обнаженный, это совершенно разные понятия.
Да, почему ее родители не прикрыли, скажем так, когда да. вот они ее выставили для дракона?
Мы не знаем на самом деле, как там было, но вот в живописи, в истории искусства закрепилось, что действительно обнаженная девушка. И вообще, знаете, на самом деле этот жанр ню, этот жанр обнаженный, он всегда был и привлекательный, и опасно для художников, потому что вот именно здесь заключалось мастерство автора показать, что такое гол. Вот это привлекательно эротически, да, это некая такая, будем говорить, похоть. А вот обнаженный – это уже эстетика красоты тела, это уже восхищение формами, а не желание их. И вот здесь как раз это показатель художника, сумеет ли он справиться с натурой таким образом, чтобы женщины на ее полотне, да, не захотели, грубо говоря, а как бы и поклонялись, ее почитали. Вот этот сложный жанр ню. И одно время, если знаете, в истории искусств было незапретное изображение, нельзя было своих современниц изображать. Поэтому, конечно, художники хитрили. Они изображали богини, они изображали различных исторических античных персонажей, но с лицами своих возлюбленных. Вот этот тоже был такой хитрый прием, тот же самый Рубенс, если помните, писал свою... свою вторую супругу Елену Форман, как раз что вот эта вот пышность красоты тела, ну, он ее писал в образе различных богинь, чтобы не было какой-то вот такой явной цензуры, что как вы смеете, вот... Собственно, почему потом и в конце 19 века импрессионисты начинали же с этого «Завтрак на Тверь», раскритикован.
Да, это уже скандал был какой-то.
Да, потому что, на самом деле, девушка записали, в общем-то, в Патшу, а это вообще натурщица, это вообще сама была она замечательной художницей, но вот это вот отношение, что современницу изобразили без одежды, да, это было.
Ну, хорошо, мы с вами поговорили об образе, об Андромеде, о женской красоте, я думаю, что с нами согласятся многие радиослушатели. Я, знаете, когда-то я тоже во время экскурсии задавала такой вопрос группе молодых людей, что для вас красивая женщина, и знаете, что мне ответил один молодой человек? Красивая женщина – это любимая женщина. Ну вот, а у нас такие замечательные праздники, Международный женский день, поэтому я думаю, что очень приятно сегодня нам поговорить не только о подвигах русского народа, да, на фронтах, но и о красоте, которая действительно спасает мир. Ну, еще один вопрос. А вообще, как в нашем музее появилось это полотно? И вообще, она не для музея же нашего была написана. Она же каким-то образом попала. А для кого-то она была написана?
Да, действительно, была эта картина. Когда-то украшала зал Воронцовского дворца в Крыму. Приехала она из Крыма. Выставку в 2014 году делали. Как раз представляли крымские сокровища. И в дар музею нам передал коллекционер Феликс Вишневский. Мы с вами уже не раз, да, говорили, у нас имя Величко звучало, но, конечно, есть и другие достойные имена, которые делали вот такие замечательные подарки. Тогда еще директор нашего музея Алексей Дементьевич Уфатьянов. Поэтому, да, имеем возможность представлять теперь такой вот образец классической культуры 18 века, русское искусство.
Ну что ж, Мария Сергеевна, спасибо вам большое за такой чудесный вообще рассказ. Время, к сожалению, нашей передачи подошло к концу. И, уважаемые радиослушатели, если у вас появилось желание увидеть загадочную картину Скотти, пожалуйста, посетите Иркутский художественный музей и задержитесь в зале русского искусства 18 века. Здесь вас встретит не только портрет Скотти, но не менее загадочный портрет столь пламенного барда Державина, исполненный с натуры в те же знаменательные годы. Не забудьте помянуть добрым словом и двух других современников второй половины XX века, легендарного московского коллекционера Феликса Вишневского, создателя двух музеев в Москве, музея Пушкина и музея Тропинина, и художников его времени, подарившего нашему городу множество замечательных произведений искусства, в том числе и вот эту картину в Скотте, которую, как вы правильно сказали, украшавшую когда-то Воронцовский дворец в Крыму. Вспомните и не менее легендарного директора нашего музея Алексея Дементьевича Фатьянова, большого друга московских и ленинградских коллекционеров, которые с легким сердцем вручали ему сокровища. 25 марта этого года ему бы исполнилось 107 лет. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была научный сотрудник Галереи Сибирского искусства Мария Сергеевна Маженкова. Благодарим вас за участие в нашей передаче. Уважаемые радиослушатели, только что мы узнали, что скончалась Людмила Николаевна Снутко, заслуженный работник культуры Российской Федерации, ведущий научный сотрудник Иркутского областного художественного музея. Эту передачу мы посвящаем этому прекрасному человеку. Наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.